Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. Едва ли не главным вопросом экономической повестки очередного саммита стран Большой Двадцатки, открывшегося в Санкт-Петербурге, может стать первая в их истории программа регулирования международных финансовых рынков за пределами традиционных банковских систем. Активы участников этих рынков оцениваются как минимум в 67 триллионов долларов, то есть в 93% общего объема мировой экономики на сегодня. На саммитах 2010 года в Канаде и Южной Корее их участники спорили о путях выхода из антикризисных программ, то есть о сокращении финансовых вливаний в экономике, а также о так называемых валютных войнах. Через год на саммите во Франции говорили о новых правилах банковского регулирования и налогах на финансовые операции. В центре дискуссии на прошлогоднем саммите в Мексике оказался долговой кризис в еврозоне. Теперь же, судя по проектам основных документов, подготовленных в встрече лидеров стран Большой Двадцатки в Санкт-Петербурге, они вернутся к собственным решениям на саммите осенью 2009 года в США. Именно тогда только что учрежденному Большой Двадцаткой Комитету финансовой стабильности было поручено разработать международные нормы регулирования бизнеса так называемого вторичного банковского сектора, представленного в мире тысячами всевозможных инвестиционных компаний или денежных фондов, страховыми или залоговыми финансовыми компаниями. То есть финансовыми институтами, на которые регулирование для традиционных банков не распространяется. Отсутствие специального для них регулирования в итоговых документах осеннего 2009 года саммита Большой Двадцатки и указывалось среди главных причин глобального финансового кризиса 2008 года. На прошлой неделе, в канун очередного саммита Большой Двадцатки, Комитет финансовой стабильности представил такой проект, а в среду, 4 сентября, свой аналогичный проект представила и Европейская комиссия. В последнем обзоре параллельного финансового сектора мира Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки оценивал его объемы в 67 триллионов долларов, из которых 31 триллион приходился на Европу и лишь 23 триллиона на США. Такому соотношению, неожиданному на первый взгляд, есть одно реальное объяснение и одно чисто статистическое, условное, полагает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Реальная причина это та, что норма сбережений в Европе намного выше, чем в Соединенных Штатах. Европейцы сберегают больше, кредит больше по отношению к валовому внутреннему продукту, значит, первичная банковская система больше по объему в Европе по отношению к валовому внутреннему продукту, чем в Соединенных Штатах, поэтому вполне естественно, что европейская и вторичная банковская система больше, чем та, что в Соединенных Штатах. Здесь имеется искусственная еще причина. Дело в том, что после кризиса 2008-2009 годов крупнейшие американские организации вторичной банковской системы, знаменитые такие как Goldman Sachs, JP Morgan, они объявили себя банками, подчинились определенным регуляциям банковской системы, кладут деньги в резерв в центральный банк, их вклады застрахованы. То есть они являются частью вторичной банковской системы, но их активы уже там не считаются, потому что формально они считаются финансовыми организациями первичной банковской системы. Поэтому вторичная банковская система Соединенных Штатов очень сильно статистически недооценена. Если посчитать все, как оно есть в жизни, то вторичная банковская система будет не 60 триллионов долларов, а как минимум 100 триллионов долларов.
Как вам представляются перспективы одобрения новых правил всеми странами Большой Двадцатки? Достаточно вспомнить, с каким трудом в США принимался несколько лет назад антикризисный закон Додда-Франка. Он ведь тоже по части регулирования финансового рынка, хотя касался в основном коммерческих банков. Из Калифорнии научный сотрудник исследовательского института Милкена Джеймс Барт.
На мой взгляд, достичь соглашения по этому вопросу будет очень сложно. Здесь у каждой страны свои проблемы. В Китае, например, существует очень крупный параллельный финансовый сектор, который разросся до весьма значительных масштабов. Такие же финансовые секторы, параллельные традиционным банковским, есть и в США, и в Европе. До сих пор между странами Большой Двадцатки нет полного согласия даже по вопросу о том, как регулировать регулировать деятельность транснациональных банков. А уж говорить о едином подходе к регулированию параллельного финансового сектора и вовсе не приходится. Страны по-разному оценивают и масштабы этого сектора, и то, какие именно структуры к нему относить. И, разумеется, расходятся в том, как именно его следует регулировать.
Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки и Европейская комиссия представили свои проекты будущих международных правил регулирования параллельной банковской системы почти одновременно, в канун нынешнего саммита стран Большой Двадцатки. Не отличаясь принципиально, они, тем не менее, разнятся в подходах. Европа уделяет особое внимание нормативам собственного капитала для компаний этого сектора и готова предъявить к ним даже более жесткие требования, чем к обычным коммерческим банкам в рамках новых правил, известных как «Базель-3». Комитет «Двадцатки», со своей стороны, обращает внимание на ряд других аспектов, в частности, бизнес страховых компаний. Михаил Бернштам.
Крушение крупнейших страховых компаний в Соединенных Штатах в 2008 году привело к огромным расходам государства и Федеральной резервной системы на их выручку и, в общем-то, на то, чтобы не пропали страховые полисы населения.
Кстати, Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки еще в начале лета впервые представил список из 9 самых крупных страховых компаний, которые он считает стратегически значимыми для мирового финансового рынка. В него были включены 3 компании из США, 5 из Европы и 1 из Китая. Этот список теперь также будет представлен лидерам стран Большой Двадцатки. Как за 2 года до этого, перечень из 29 крупнейших международных коммерческих банков, для которых также устанавливаются особые нормы регулирования. Но в целом европейский проект в большей мере, чем проект Комитета Большой Двадцатки, напоминает свод международных правил «Базель-3», то есть регулирование классического банковского сектора, соглашается президент Баварского финансового центра в Мюнхене профессор Вольфганг Герке.
Свод правил «Базель-3» значительно ужесточил нормативы собственного капитала банков. Для страховых компаний в Европе существует отдельное регулирование. Эту директиву часто называют «Базелем-3» для страхового бизнеса. Они действительно во многом схожи. Ужесточение этих требований привело, естественно, к повышению стоимости кредита в Европе, а это, в свою очередь, способствует активности параллельного финансового сектора. Внедрение контроля над ними со стороны регуляторов станет непростым делом. Это очень сложный и длительный процесс. Да и многие страны сами весьма заинтересованы в том, чтобы сохранять этот сектор, ставший огромной частью их экономик. Вспомним хотя бы Лондон, как крупнейший финансовый центр Европы. Видимо, поэтому на первом этапе проект регулирования параллельного финансового сектора, представленного Европейской комиссией, очень напоминает и директиву по страховым компаниям, и свод банковских правил «Базель-3».
Эти правила международного банковского регулирования, особенно в части графика внедрения, также станут предметом обсуждения на саммите Большой Двадцатки в Санкт-Петербурге уже в очередной раз. Нынешний саммит проходит за 2 недели до очередного заседания руководства Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов, от которого мировые рынки ждут сигнала о начале сворачивания программы количественного смягчения финансовой поддержки американской экономики. Каким бы оно ни было, в любом случае программу, видимо, свернут за время до следующего ежегодного саммита Большой Двадцатки. Из Калифорнии сотрудник исследовательского института Милкина Джеймс Барт.
Другие страны весьма обеспокоены тем, какое решение примет Федеральная резервная система США. Они опасаются, что процентные ставки пойдут вверх, они и без того уже начали расти. Это может негативно отразиться не только на странах с развивающейся экономикой, но и на самих Соединенных Штатах. Но, честно говоря, еще большее влияние оказывает пока неопределенность, так как никто не знает, когда именно Центральный банк США свернет программу, по которой он ежемесячно скупает ценные бумаги на 85 миллиардов долларов. А в условиях такой неопределенности и правительствам разных стран, и частному бизнесу трудно заниматься планированием.
Что, на ваш взгляд, меняет сворачивание программы финансового стимулирования в США, например, для развивающихся стран с проблемными платежными балансами – Индия, Турция, Индонезия, Бразилия – с одной стороны, а с другой – для такой страны, как Япония, например?
Одно из следствий программы количественного смягчения в США, позволяющей удерживать процентные ставки на минимальных уровнях, оказалось то, что инвесторы получили весьма дешевые деньги, которые они начали вкладывать в экономики таких стран, например, как Бразилия, Индия, Турция или Индонезия. Однако эта программа в США может быть свернута быстро, что станет для этих стран с отрицательными платежными балансами чем-то вроде шока. Приток капитала сменится его оттоком, что, собственно, уже и происходит. Особенно явно в Индии. Что касается Японии, то там проводится своя собственная политика количественного смягчения, по сути, аналогичная американской. И уже появились признаки того, что положение в японской экономике, пребывавшей в стагнации почти два десятилетия, стало улучшаться. Китайская экономика, несмотря на замедление прежних темпов роста, особой озабоченности не вызывает. Главные опасения сегодня связаны все же с такими странами, как Индия и Бразилия.
Для Европы сворачивание в США программы количественного смягчения таких проблем, конечно, не создаст. Наоборот, это может стимулировать европейский экспорт, полагает руководитель международного отдела Немецкого института мировой экономики в Кёльне Юрген Маттес.
Возможное сворачивание программы финансового стимулирования в США обусловлено улучшениями в американской экономике. Для Европы это, с одной стороны, может означать некоторое ослабление евро, раз процентные ставки в США повысятся, увеличится приток капитала в американские банки. А это, в свою очередь, будет способствовать расширению европейского экспорта в США. Тем не менее, я не ожидаю от сворачивания в США программы финансового стимулирования экономики очень уж заметных изменений.
В контексте влияния сворачивания программы финансового стимулирования в США на другие страны, их условно можно разделить на некие группы по нескольким критериям, добавляет профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета в США.
Тут как минимум две классификации. Одна, значит, это страны-экспортеры и страны-импортеры. А вторая – это страны, которые имеют большие долги, деноминированные в долларах, и страны, которые не имеют. Россия – страна-экспортер, но при этом она имеет огромные внешние долги. Это долги частных предприятий, они уже превысили 700 миллиардов долларов, то есть это больше, чем все резервы Центрального банка России. Китай, наоборот, держит облигации государственного займа Соединенных Штатов, хотя Китай является страной-экспортером. То есть по одной классификации Китай и Россия в равном положении, как нетто-экспортеры, с другой стороны в противоположном положении, потому что Китай одалживает деньги Соединенным Штатам, а Россия занимает деньги на Западе. Затем целый ряд стран, такие как Индия, Бразилия, сейчас испытывают ослабление их валют, а поскольку долги у них деноминированы в долларах, то, значит, им трудно их отдавать, и возникает ситуация, близкая к той, которая была во время финансового кризиса 1997 года. В любом случае, сокращение производства в Соединенных Штатах, если оно произойдет из-за роста процентных ставок, оно отразится на всех странах-экспортерах отрицательно, и Япония, и европейские страны, и Китай, и Индия, потому что они зависят в значительной степени от американского рынка, значит, сокращение их экспорта приведет к сокращению их доходов. Китай также обеспокоен тем, что если будут расти процентные ставки, они уже растут на десятилетние облигации государственного займа Соединенных Штатов, значит, падает рыночная стоимость этих облигаций, и они находятся в портфеле Китайского центрального банка, значит, рыночная стоимость резервов как бы уменьшается. Вот. В этой ситуации уже рост доходности финансовых инструментов Соединенных Штатов уже привел к бегству иностранного капитала с рынков развивающихся стран. Из-за этого происходит девальвация. Дальше начинается порочный круг, потому что если происходит девальвация, ожидают дальнейшего ослабления валют, соответственно, появляется риск того, что иностранные инвесторы потеряют деньги на этих рынках, потому что валюта ослабла. Значит, они тем более бегут с рынков развивающихся стран. Возникает порочный круг. В этой ситуации, пожалуй, что страны-должники как раз находится в наихудшем положении, в том числе России.
На саммите в Санкт-Петербурге главам 20 государств представят также уже одобренный руководителями их финансовых ведомств на июльской встрече в Москве проект реформирования целого ряда основ международного налогового законодательства, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития. Одна из главных его целей – противодействие выводу бизнесам своих прибылей из-под налогообложения. В частности, действующие правила, сформулированные почти 80 лет назад, фактически допускают перевод компаниями части своей прибыли, полученной в одних странах, в другие, с более либеральной налоговой системой. Поэтому Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира, предлагает Большой Двадцатке внести соответствующие изменения в национальное налоговое законодательство с тем, чтобы, с одной стороны, под налогообложение подпадали прибыли компаний и предприятий, независимо от того, переведены ли они в другие страны, а с другой стороны, пресечь возможности сокращения налогооблагаемой базы за счет запутанной системы внутри корпоративных контрактов между различными структурами компании или целого холдинга. Можно предположить, что теперь и лидеры стран Большой Двадцатки этот план одобрят. Но для того, чтобы предложенные меры стали общей нормой, их должны еще поддержать национальные парламенты. А этого будет гораздо труднее добиться, чем просто поддержки на саммите. Юрген Матас, немецкий институт мировой экономики, Кёльн.
На мой взгляд, необходимость реформирования международного налогового законодательства уже давно назрела. Увы, годами об этом много говорили, но ничего не предпринимали. Сейчас же политический климат изменился. Мы увидели, в частности, как под огромным давлением США Швейцария была вынуждена пойти на уступки и существенно ослабить требования банковской тайны. А рост государственных долгов и продолжающийся экономический кризис заставляют многие страны противодействовать уклонению бизнеса от налогов. В том, что касается эффективности внедрения этих мер, определенный скептицизм действительно сохраняется. Но, с другой стороны, меня впечатлило то, сколь быстро этот процесс стал развиваться за короткий промежуток времени.
Из Калифорнии Джеймс Барт, научный сотрудник исследовательского института Милкена.
Все стремятся избежать налогов. Транснациональные корпорации предпочитают держать деньги в тех странах, где налоговое бремя минимально. Например, американские компании, не желающие возвращать свои доходы в США из-за высоких налогов. Конечно, необходимо найти какие-то механизмы, которые поощряли бы и возврат капитала, и уплату налогов. Но, увы, прийти к согласию будет очень сложно. В разных странах свои налоговые законы. Более того, разнятся и сами налоги, применяемые в разных отраслях экономики. Например, налогообложение банков и финансовых компаний значительно отличается от налоговой практики для других компаний. Как именно к налоговым предложениям Большой Двадцатки отнесутся парламенты разных стран, предсказать трудно. Ведь страны тоже конкурируют между собой, стремясь к тому, чтобы крупные компании базировались и платили налоги именно в них.
Все это лишь часть вопросов повестки открывающегося саммита стран Большой Двадцатки, да и то лишь в экономической ее части. Ситуация в Сирии, например, к ней явно не относится. А лидеры 20 стран пробудут в Санкт-Петербурге лишь сутки. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго!